Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня у нас в программе композитор Александр Монацков. Александру Монацкову 40 лет. Он автор множества сочинений в самых разнообразных жанрах. И он много работает в театре, часто в соавторстве с Андреем Могучим, лауреатом премии «Новая театральная реальность» и нескольких «Золотых масок». Кстати, опера «Гвидон» самого Монацкова и театр школы драматического искусства тоже удостоена «Золотой маски». Еще у него есть награды «Кинотавра» за музыку к фильму «Мой папа Барышников». А еще Александр Монацков – постоянный участник «Стратегии 31». 24 апреля в зале «Манеж» Школы драматического искусства композитор Александр Монацков представил программу из произведений, прежде в России не исполнявшихся. 2 часа красивой, чистой музыки. Она сложно организована и сложна для исполнителей, но легко слушается. Наш разговор начинается с вопроса про театр Анатолия Васильева, Школу драматического искусства, в которой, собственно, и проходил концерт.
Само это пространство, оно совершенно чудесное, вот то, что Васильев вместе с Поповым сделали, там очень хочется находиться. Там хочется быть вне зависимости от того, даже что там происходит. Это здание специально, насколько я понимаю, авторы его делали таким образом, чтобы со стороны было непонятно, что это такое. Знаете, как во всяких сказках или в каком-то фэнтези заходишь в маленький домик, а там оказывается огромное пространство. Какой-то такой город в городе открывается, а со Сретенки совершенно ничем не примечательный такой фасад бывшего кинотеатра. Я когда захожу в этот самый зал «Манеж», необъяснимое чувство приподнятого волнения меня охватывает. Там какое-то чувство именно свободы и какой-то искры электрической, постоянно пролетающей в воздухе. Мы делаем что-то в радости, и мы приносим что-то на этот, ну, можно сказать, да, алтарь.
На алтарь в этот раз принесли мировую премьеру «Народные песни Достоевского», произведение для саксофона со струнными, музыку для голосов и камерного оркестра в исполнении Андрея Кравченко, Марии Шанталинской, хоры Театра школы драматического искусства и ансамбля «Дольче квартет». Программу назвали «Концерт композитора Монацкова».
Ну, такой авторский концерт. Но это все равно, что проводить фестиваль овощей, выращенных одним фермером. Их, может быть, не достанет ни на один салат годящийся, но это вырастил именно один фермер. Или наоборот, может быть, они не сочетаются никаким образом, но вырастил один фермер. Именно вот на своем участке, ему принадлежащем. Вот у него бумаги есть, что это его, да? При всей кажущейся абсурдности такого уподобления, оно для меня абсолютно естественно, потому что мне кажется, что как бы роль композитора, она, конечно, не только агрикультурная, потому что как ни крути, если ты выращиваешь какой-нибудь перчик, ты подкормил почву правильно, там, закрыл теплицу, и он вырастет, хотя бы форму он примет, это будет узнаваемый перец. Мы все-таки в большей степени, чем фермер, отвечаем и за форму этого перца, и за вкус его, и так далее. Но так или иначе, мы являемся не источником процесса, а как бы сопутствующим его обстоятельством, очень важным, но сопутствующим обстоятельствам. Поэтому, если ставится фамилия композитора во главу концерта, да, концерт – это же что-то вроде спектакля в каком-то смысле, или книги. Я думаю, кстати, что мы обязаны этому очень мощной культурой так называемых альбомов, да, которые существовали с появления пластинок на 33 оборота, да, когда вдруг оказалось, что нельзя просто так объединить какие-то песни, да, и просто их поместить вот на одну пластинку. Эта форма сама попросила некой общей шапки, и всякие великие пластинки, типа, там, я не знаю, Red King Crimson или Сержанта Пеппера, Битлз и так далее, они, в общем, во многом положили, как мне кажется, я не культуролог, не могу ответственно утверждать, но мне кажется, что они положили начало такой совершенно правильной тенденции, что нельзя просто исполнить несколько произведений, даже если они написаны как самостоятельные, не включены ни в какую сюиту, не являются частями целого, да, тем не менее, исполняя их в одном концерте, ты обязан как-то, ну, нести ответственность за целое в этом концерте.
За какой-то драматургию.
За какую-то драматургию, да. И у этого должно быть некоторое название. Так вот, ставить над этим фамилию означает, что привлекается внимание, как бы, вот она, жизнь героя, да, это что-то вроде такого, мистерия Владимир Маяковский, да, концерт Монацкого. Это немножко смешно, я к этому сам отношусь с иронией, и, ну, для меня повод, что, ну, вот бабахнуло мне, значит, 40 лет, И я подумал, что а вот давненько у меня не было вот таких авторских концертов. А когда мне было там чуть больше 20, я страшно увлекался этим делом. Значит, собирал какие-то компании музыкантов там еще в Питере. И вот устраивал какие-то концерты. Ну, тут забавное всегда мероприятие. И я вот почти 20 лет ничего такого не делал. А тут вот решил сделать. Накопились какие-то вещи, которые, с одной стороны, здесь в России не играны, а с другой стороны, есть музыканты именно в связи с театром, аффилированные с театром, которые могли бы это сыграть. Потому что в этом театре идет много спектаклей, где играют и поют всякие люди, и есть, например, коллектив вокальный Светланы Анистратовой, для которого, фактически, я написал нашу орденоносную оперу «Гвидон», и они тоже участвуют в этом концерте. Есть моя любимая певица Маша Шанталинская, которая вообще солист ансамбля «Сирин». Ансамбль «Сирин» тоже в свое время, в общем, на этой почве гнездился. Точно так же, как если бы не было ансамбля «Светы Анистратовой», который наследует «Сирину» в театре, да, то не было бы «Гвидона». Точно так же, если бы не было «Сирина», не было бы «Плача Иеремии». И вот Маша Шанталинская когда-то пела этот самый «Плач Иеремии» в составе «Сирина», а вот теперь она в этом же театре совершенно другую музыку и по другому поводу. И я вот сделал им такое предложение: ребята, дескать, давайте, театр меня поддержит. И это, в общем, мероприятие театра, это не партизанская какая-то история. Концепт для этого театра – нормальная штука.
Сперва сыграли 200 тактов в ля миноре, а затем 7 портретов для альтсаксофона и струнного оркестра.
На самом деле оно называется «Архангелы». 7 частей, такие портреты архангелов. Не иконы, а портреты. Архангелы, про них мало чего известно. Какие-то есть косвенные, так сказать, свидетельства, говорящие о том, что, дескать, вот один такой-то, а другой сякой-то. И есть священное предание, говорящее о них. Но это сочинение ни в коем случае не большими буквами «религиозное». Это просто художественная программа. Мне лично кажется, что любая программа, она хорошо работает, когда она служит как леса. Построили здание, леса убрали и забыли, в общем. Почему оно там так называется? Наверное, одно из самых известных произведений программных в истории европейской музыки – это «Времена года» Вивальди. Там про все написаны у него сонеты. Я как-то раз поинтересовался этими сонетами, они довольно тусклые. В общем, никакие сонеты, хотя все очень подробно изображается, что вот тут вот это случилось, тут вот это, тут подул, дескать, ветерок, а тут вот кто-то напился, ему стало нехорошо. Все очень подробно излагается, но мы, слушая эту музыку, не испытываем нужды в описаниях такого рода, поэтому как бы то, что это архангелы, ну, это все равно, что как у Хармса есть такая поэма, которая состоит из частей, называющихся «Михаилы». Мне кажется, что получилась какая-то концертная музыка, довольно экстравертная. Кстати, случилось в моей биографии такой момент, когда я понял, что, ну, очень хочется, наконец, написать какую-то большую форму, которая не будет связана ни с какой программой, ни с какими танцами, не будет связана ни с оперным театром, ни тем более с драматическим. Какая-то вот такая концертная музыка. И тут как раз, что называется, в этот момент раздается телефонный звонок, мне из Норвегии. Незнакомый совершенно мне человек, просто знакомый с моей музыкой, норвежский саксофонист, заказывает произведение, которое в итоге, в общем, открывает текущий, кстати говоря, концертный сезон в городе Трумсё, Норвегии. Я вообще много довольно работаю в Норвегии. Там в прошлом году довольно успешно 46 раз прошла моя на норвежском языке написанная опера. Вот, это лишает, в общем, конечно, ее шансов какого-то исполнения где-то еще и в каких-то других обстоятельствах. Это мало того, что норвежский, это еще такой норвежский, на котором почти ни один норвежец не говорит. Это такой нюнохск, нюношк или нюнохск, как они говорят.
Архаический.
Он не архаический, он искусственно-националистически синтезированный. В момент национального самоопределения у них наступившего, они попытались создать язык, который будет не похож на датский совсем. А в итоге он состоит из всех диалектизмов, которые они набрали по всем областям, и, в общем, не похож толком ни на один из этих диалектов. И это такая опера по поэме Гарберга Хауктюса, и она довольно хорошая. Может быть, мы в какой-нибудь момент, я сделаю какую-нибудь сюиту, это мы тоже будем показывать. Но, говорил я о том, что в Норвегии я чего-то делал. И вот в Норвегии мы сыграли эту музыку. Получилась такая семичастная штука.
В Москве партию саксофона вел Андрей Кравченко.
Кто знает, что такое академический саксофон? Изобретен он был как инструмент симфонического оркестра и стал употребляться в этом качестве. И во многих партитурах он употребляется, в том числе у русских композиторов. Концертной музыки для этого инструмента не так много, а он очень богатый. И академические саксофонисты на Западе, они обычно существуют в двух ипостасях обычно. Они играют джазоновую музыку и академическую. А русские академические саксофонисты, они обычно блюдут чистоту жанра и играют только вот как какую-то нотную музыку. И вот в этом самом нашем сочинении под названием «Семь портретов» там всевозможные техники саксофоновые употребляются. Помимо того, что это какое-то сочинение семичастное, это еще некоторая галерея, что называется, образы саксофона, каким он мне видится. И мне очень нравится этот инструмент, и мне нравится этот исполнитель Андрей Кравченко. Он вообще ведущий музыкант этого профиля в Москве. Он преподает, у него есть свой состав.
Еще одно сочинение, которое исполнялось в концерте, называется «Народные песни Достоевского». Ну, как известно, Федор Михайлович песен не писал. Александр Монацков взял отдельные фразы или даже кусочки фразы из «Преступления и наказания» и написал музыку для хора и струнного оркестра.
Это вот, знаете, как когда Достоевский был раненый, солдаты его отнесли в лазарет, чтобы спасти там его красоту. В этом смысле. Я же из Питера, поэтому для меня Достоевский – это практически народный персонаж. У нас всерьез показывают, где Раскольников старушку убил. В общем, я жил большую часть жизни в таком культурном пространстве, где все это практически овеществляется у тебя на глазах. Вот. Поэтому народные песни Достоевского. У меня был такой случай. Мы играли в музее Достоевского концерт с моим составом питерским. И я там купил себе футболочку, на которой, значит, были изображены какие-то глаза Достоевского, такие с известного портрета, где он со сложными ручками сидит, такой мрачный. И подпись курсивом «ФМ Достоевский». Портрет при первой же стирке отлетел, осталась просто надпись «ФМ Достоевский». Такая. Я понял, что эта футболка приобрела какой-то правильный вид. То есть каждый из нас по-своему тоже Достоевский. Ну, я написал эти песни. Но можно считать, что они народные песни Достоевского, потому что вдохновлены они преступлением и наказанием. И это был, в общем, изначально такой театральный посыл. Саша Огарев, режиссер, начал было какие-то воркшопы в театре по поводу преступления и наказания. А театр Васильева – это место, где спектакль можно репетировать десятилетиями. Вот. И в какой-то момент этот процесс, так сказать, утратил ими действие и слегка затух. А я разогнался, наоборот. Мне страшно понравилась затея и чувствовал, что, ну, вот Игорю уже нравится моя музыка, ну, я сейчас развернусь и сам ему, сам ему предложу вот это и вот это. И предложил какие-то вещи, ему вроде бы понравилось, но спектакль репетироваться прекратил, а, что называется, Ватсон без трубки уже не мог. Я так и продолжал чего-то писать, и в итоге я оставил 4 номера вокальных в некоторой последовательности сюитной. Это такая музыка, как бы, с одной стороны, какой-то действительно даже неофолк, можно сказать, а с другой стороны, вполне себе современная музыка.
Музыка.
Вообще очень интересно писать современную музыку для того, что я называю человеческих голосов. У меня нет никакого предубеждения к оперным голосам, и, так сказать, в моей практике, что называется, в портфолио есть много сочинений для людей с оперными голосами. Это я тоже по-своему люблю. Но как бы дистанция от естественной речевой нормы до оперного, она в разных культурах разная. То есть, когда поет Чичилия Бартоли, к примеру, я понимаю, что она поет приблизительно так же, как говорит, да? В русской опере сократить эту дистанцию удается немногим. То есть, в русской оперной школе вообще, да? То есть, например, Шаляпин, действительно, как говорил, так и пел, да.
Я хотел сказать, вы не думаете, что это просто связано с величием певца?
Нет, не только. Это еще сложность задачи. Есть очень хорошие наши певцы, которые выходят из резонанса русского языка и прощаются с ним. И гораздо лучше звучат по-итальянски, чем по-русски. Просто это все равно, что как когда, знаете, ну, допустим, какие-нибудь корейцы начинают играть Моцарта. Они тоже прекрасно справляются. Они выходят из своей культуры. Это никому не запрещено, и это очень хорошо. Но на оставленной, что называется, территории тоже есть какие-то вещи, которыми можно пользоваться. То есть у каждого языка есть своя какая-то резонансная зона, да? И несмотря на то, что русский язык в значительной степени в последние десятилетия и даже столетия утратил эту свою красоту резонансную, потому что все то, что раньше было как бы языку присуще, так или иначе оказалось маркировано как социально низкое. Вот наша редуцированная норма языка, она считается каким-то таким универсально теперь уже московско-питерским произношением, и если у человека есть остатки произношения другого, то они называются говором и уничтожаются. И это большая беда, это обедняет и язык, и это обедняет и вокальную традицию на самом деле, потому что в пении возникает две разных задачи – спеть ноты и еще произнести слова. И вот человек, значит, одними местами поет ноты, напруживая диафрагму и набирая воздух, а другими местами как-то вот пытается слова произнести, которым страшно мешают. А в русском фольклоре и у людей, которые поют русский фольклор, это единство не разрушено. Как бы это умение и этот, что называется, капитал, да, он не пускается обычно в ход в других областях, потому что репертуар людей, этим занимающихся, он и ограничен естественным образом каким-то фольклорным материалом, да, традиционным, который либо они сами набрали в экспедициях, либо они сняли со шифровок, как уже все чаще бывает. Я сам, побывав в экспедиции, понял, что через некоторое время мы будем оснащены всем, чем мы хотим, в отличие от наших предшественников, но писать только уже будет вообще некого.
Будет,
да.
То есть этот
процесс, да, так сказать, произошел, пересекся, уже эти линии, так сказать, начали расходиться в разные стороны.
Конечно, но в тот момент, когда есть многоканальная запись,
так или иначе,
можно
у нас
поставить
есть, 20 микрофонов. Да, у нас есть какая-то школа, там та же Гнесинка в Москве, там какие-то школы в Питере, которые хорошо учат, вот, скажем так, такого рода пению, да, в разных традициях. И я очень давно вообще люблю попытки, я осуществляю пробивать вот эту границу, провоцировать людей, занимающихся такого рода пением, как бы его ни назвать, на пение чего-то другого. Есть музыки, которые прямо этого просят, там, скажем, когда свадебку Стравинского поэта ансамбля Покровского, вопросов не возникает. Если бы Игорь Федорович это слышал, он бы сказал, что все, только они и должны это петь. А есть какие-то вещи менее очевидные, и мне кажется, что это очень интересно, особенно в России, потому что есть интересная корреляция между тем, поющий народ или не поющий, и свободный он или не свободный. Я имею в виду свободу даже не какую-нибудь политическую, это 50-й какой-то последующий результат, а свободу внутреннюю, человеческую, свободу поступать как следует, свободу не бояться того, кто к тебе обратился на улице, свободу самому кому-то обратиться, свободу сделать что-то хорошее, свободу поверить, что кто-то, делающий что-то хорошее, делает это не потому, что ему кто-нибудь заплатил, да, ну и так далее, и тому подобное. Какие-то очень базовые, простые вещи. Я много путешествую, как и, наверное, все композиторы, и работаю с разными людьми, принадлежу в каком-то смысле, хотя бы частично, нескольким культурам, да. Я вот с прискорбием замечаю, что в моей, так сказать, отцовско-материнской культуре с этим швах. И это очень странно, потому что совсем недавно все было как-то иначе. А сейчас у нас с пением прям, ну, совсем беда. То есть, если взять нашу там ту же самую эстраду, в основном это просто ужасно. Было бы здорово, чтобы вообще как-то, ну, мы снова запели, чтобы мы запели.
Когда я была молода, и эстрада была возмутительная, теперь-то нет, теперь уже кажется, она была прекрасна, право слово. Тем не менее, большинство людей, не имеющих никакого специального образования, музыкального образования, вообще совершенно нормальных, простых людей, они слушали то же самое, что и я. и за столом мы пели абсолютно одинаковые песни. Я бы не перелагала ответственность на людей, у которых нет каких-то специальных возможностей, да, знакомиться с чем-то необыкновенным, у которых есть этот телевизор, и они к нему...
Ну да, это такой... Это уже, как сказать, яйцо или курица.
Вы слышали голос Марии Шанталинской в сопровождении камерного оркестра. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин объявил, что так называемые народные гуляния на чистых прудах в Москве станут бессрочными. Он пояснил, что тем самым оппозиция, сохраняя верность поставленным целям, меняет лишь способы их достижения. По словам Яшина, участники гражданских акций требуют освобождения политзаключенных, проведения политической реформы и новых честных выборов. В настоящее время на Чистопрудном бульваре собралось несколько сот человек, полиция и ОМОНа на месте проведения оппозиционного мероприятия нет. Ранее в четверг на Симферопольском бульваре были задержаны два человека из полутора десятков, которые участвуют в одиночных пикетах в поддержку Сергея Удальцова и Алексея Навального. Оба оппозиционера находятся под арестом в спецприемнике. Пресненский суд Москвы признал законным арест Сергея Удальцова, отклонив кассационную жалобу оппозиционера. Главное управление МВД России по Москве проводит служебную проверку в связи с размещенной в интернете видеозаписью, на которой боец ОМОНа бьет в живот женщину при разгоне участников акции оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая. Президент России Владимир Путин связался по телефону с президентом Индонезии Сусило Бамбангом Юдхоёно и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны в катастрофе российского самолета «Сухой Суперджет-100». Спасатели, работающие на месте крушения российского лайнера, заявили, что ни одного выжившего не найдено. На борту находились 45 человек, в том числе 8 граждан России. Число жертв двух взрывов в столице Сирии, Дамаске, достигло 55. Более 370 человек ранены.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня у нас в гостях композитор Александр Манацков. Мы
продолжаем разговор с Александром Манацковым. Он утверждает, что существует корреляция между тем, поющий народ или нет, и тем, свободен он внутренне или нет.
Больше уважения в том, что сказать, что люди сами виноваты, чем в том, что сказать, что они не виноваты. Потому что, когда говоришь, ну вот они не виноваты, им навязывают, у меня нет внутри такого ощущения дистанции, так сказать, от этих людей. И поэтому мне кажется, что мы, во-первых, сами виноваты.
Мы, да.
Включая всех тех, кто слушает эту всю фигню, ей радуется. Есть у нас прекрасные люди. Земфира, Борис Борисович Гребенщиков. Или вот я вчера с удовольствием слушал несколько подряд роликов на Ютьюбе. Есть такая певица Ирина Крутова, которая поет всякое вот такое какое-то ретро. Она просто гениальная певица. Или, допустим, еще в другую степь. Есть прекрасный такой певец Щербаков, который поет казачьи романсы и казачьи протяжные песни. Вот это на самом деле народный артист.
Когда я была молодая, мы собирались в компании, все играли на гитаре, кто-то обязательно играл на фано, кто-то, ну, в общем, были люди, которые играли на очень многих инструментах, и люди пели. Сейчас у меня действительно ощущение, что люди не поют. Значит ли это, что мы тогда были свободнее?
В известной степени. Те, кто это действительно делал, были ровно в этой степени свободнее. Во-вторых, сейчас это тоже есть, просто немножечко разошлось по каким-то вокальным студиям. Кто-то пошел на клирос. На самом деле, это очень странный образ сейчас, так сказать, церкви, что вот есть некоторая отдельно какая-то свободолюбивая интеллигенция, отдельно какая-то мракобесная церковь. Это совершенно чушь, потому что большая часть этой самой интеллигенции выцерковлена. И сейчас многие люди пошли на клирос. И там я лично вырастил там один в Питере клиросный состав, который за собой оставил, он там поет. Он в основном состоит вот из каких-то людей более или менее того же культурно-социального слоя, которые 20-30 лет назад играли бы на гитаре. Потом сейчас стало очень много групп. Я вот еще очень хорошо помню, в пору моей юности в Питере у нас был один клуб. Основал его Сева Гайкель. Клуб назывался «Там-там». Это было абсолютно бесприбыльное
мероприятие.
Тем, кто выступал, за бесплатно давали по бутылке пива. Все. Купить электрогитару «Фендер» нужно было в рабство продаться на несколько лет. Душу продать сатане. То есть, на эти деньги лучше было купить комнату в коммуналке. Сейчас этих групп, ну, какие-то тьмы. Огромное количество этих людей действительно здорово играет. Мне сейчас, если для какой-то надобности нужно набирать каких-то людей, играющих на всяких басах, барабанах, гитарах, в моем распоряжении оказываются, условно, сотни кандидатов на эти позиции. А в моей юности это были единицы. Но мы же все-таки еще немножечко, одной ногой, а именно это, кстати, рождает какие-то постоянно уродливые реакции и проявления, находимся в какой-то архаике. Почему бы нам не взять из нее что-нибудь хорошее? Ну, вот испанцы могут идти по улице и вдруг остановиться, и все начать играть и петь.
Да что испанцы? Я вот хожу вечером мимо стройки, на которой работают таджики. Там какие-то сетки, и они не реагируют испанцы, на то, что люди. И
таджики,
они, он тащит,
да,
бог знает, конголезцы. Какой-то поет.
Было бы здорово, чтобы мы из вот этой нашей архаики вытащили, например, вот это. И не утратили, потому что у нас очень много минусов оттуда, а вот преимущества некоторые, они, к сожалению, утрачиваются с какой-то космополитизацией. Так вот, это все очень длинное отступление, такая бесконечная сноска, растянувшаяся на несколько страниц, короткому абзацу по поводу того, почему я люблю в академической как бы музыке, ну, то есть в своей нотной музыке, использовать какие-то неакадемические голоса. Потому что у них есть очень широкий резонанс, очень широкий спектр. А женские голоса в этих манерах, они могут петь низко, гораздо ниже, чем можно просить от каких-то академических альтов в хоре. Да? Какие-то чисто технологические возможности прекрасные, и не только в музыке, что называется, а-ля Рюс, а вообще в любой музыке. И это очень интересно. Здорово, что сейчас люди, которые занимаются вот таким пением, они как-то расширяют свои горизонты и идут во всякую новую музыку. Я, как композитор, стараюсь всячески этому, так сказать, способствовать, подбрасывать репертуарчику особо симпатичных мне исполнителям.
Yeah.
скажите мне, вы два раза сослались на Хармса, потом однажды на, вы сами сказали, что любимого вашего Бориса Гребенщикова, и моего тоже любимого, а Борис Гребенщиков и, в общем, в значительной степени многие ленинградские тогда рок-группы, они начинали с такого нео-абериутов.
Да
все эти старик Козлодоев,
Сартр. Я бы не сказал, что они особенно оттуда и ушли.
И ушли. Саша, а в музыке вообще существует что-то похожее на поэтическое абериут?
Вот я когда, допустим, занимаюсь каким-то студентами или там на каких-то мастер-классах, некоторые стихотворения Хармса употребляю как иллюстрацию музыкальной формы, не требующей никакого последующего омузыкаливания дополнительного. То есть их строение таково, что оно диктует восприятию некую музыкальную логику, музыкальный ритм не только на уровне метрики текста, да, а на уровне некоторой макрометрики, да, и композиционных приемов. Поэтому любой человек, который начинает писать на Хармса, он начинает как бы писать музыку на музыку. И здесь есть разные подходы. Кто-то пишет свою музыку, как бы модулируя этот текст абсолютно своим способом. Ну, например, сочинение Десятникова, да? Там, если брать не только Хармса, а вообще вот абориутов, да, вот эту плеяду. Например, как поет, там, Федоров поет какого-нибудь Веденского, да? Ну, он заново порождает этот текст от себя. Он проращивает музыку из этого текста и своей личности, сквозь свою личность, как сквозь какую-то гидропонику. Никому другому это петь смысла нет. А в совокупности с жизненным духовным опытом человека Федорова здесь, в данный конкретный момент, из себя исторгающего этот текст заново, как будто бы он его и породил одновременно с пением, вот есть такой подход. Мой подход, он смешанный был. Я подумал, что... Ну, вот, скажем, на литургию Иоанна Златоуста же пишут много разных музык. Я старался, когда писал, скажем, Гвидона, который идет в этом же театре, чтобы там были моменты, когда музыка выпячивает, что ли, текст выталкивает на передний план. И чтобы, наоборот, были моменты, когда музыка идет как бы совсем не так, как текст развивается, не так, как мы от него ждем, но благодаря этому мы вдруг начинаем его слышать. А чтобы были моменты, где музыка... Ну, вот вообще не то, чего мы думали. Ну, например, когда какой-то вроде бы смешной там текст про овцу поется как-нибудь очень серьезно. Или, наоборот, какой-то очень серьезный текст поется как-то вроде бы очень смешно. И поскольку у меня в спектакле есть очень такая тема присутствия там церкви, такой фантазийной церкви, а в качестве как бы священных текстов употребляются тексты Хармса. Никаких других нет. Я очень люблю Хармса. И ничего не было сделано без этой любви.
Тут то же самое, как с певцами. Вот вы когда говорите про Шаляпина и Чичилио Бартоли, то вы это как-то по-своему объясняете. Я думаю, что человеку, конечно, дан божественный голос, дан. То человек обучен этим голосом, владеет, то есть,
да,
безусловно. Но при этом он понимает и чувствует, угу, что он поет. И тогда мне начинает казаться при сложении вот этих всех вещей,
да,
что человек будто бы и не поет. Понимаю, какое,
да,
чувство ведет этого,
да,
человека.
Да, его ведет речь.
И как он со мной как будто бы разговаривает.
Да, это когда хороший певец, обладающий фантастической техникой, начинает петь слово, это удивительным образом организует музыкальную ткань так, что его голос начинает звучать потрясающе здорово. И вот как раз вот эти певцы, которые в этом театре, они этим владеют.
Владеют.
Сейчас находимся в такой ситуации, когда, что называется, пуст карман, да, за подкладкой найду я три своих последних зернышка.
Это цитата из Башлачёва.
То есть нам приходится многие вещи действительно возобновлять по каким-то остаткам остатков. Для того, чтобы возобновить вот эту русскую, скажем, церковную певческую традицию, ну, придется нам еще съесть еще пуд соли. Вот тем людям, которые, например, занимаются знаменным распевом, да, я тоже этим занимаюсь, и как исполнитель в том числе в этом составе ансамбля «Сирин», потому что мы утратили вот то самое промежуточное звено. Почти утратили, есть вот старообрядцы, и старообрядцы тоже все поют по-разному, и все не так, как надо. Это наша ситуация не уникальна, потому что очень другая любимая мне, например, группа, так сказать, культур музыкальных, южноиндийская. В Индии тоже, когда уходил колониализм, тоже чуть было все не пропало, потому что все их музыкальные жанры были не концертными. Они намертво были приделаны к социальной структуре общества, аристократической. У раги в разных ее разновидностях и у некоторых видов танца носители были вот раз-два и обчелся. То есть вот в этом храме танцуют этот танец, а вот, скажем, на этих инструментах играют вот при дворах вот этих самых владык, и чуть было все это не кануло в никуда. То есть есть некоторые цветущие и прекрасно дальше развивающиеся жанры танцев, которые в какой-то момент были переданы одним человеком одному человеку. Вот буквально. Как вот, знаете, в каком-нибудь голливудском фильме про конец света, капсула-ампула с каким-нибудь росточком чего-нибудь. Буквально так. И у нас тоже ситуация такая, просто мы не, как сейчас говорят, не отрефлексировали еще этого, что у нас есть возможность все это немножечко снова оживить, подсадить на живую почву, на ту часть еще, которая ее жива, и дальше она начнет как-то естественно существовать.
Вы говорите, что Хармс, ну, я так очень коротко это обозначу, что он музыкален сам собой, а другие значительнейшие поэты разве нет?
Нет.
Да ну.
Он абсолютно уникален в этом смысле. Я имею в виду не такую музыкальность, знаете, как «За струны изгородью лиры рыдая царственный паяц», как он смешит пигмеев мира и так далее. И не какие-нибудь там руки на эмалевой стене. Я имею в виду музыкальность именно в том смысле, какое это слово, наверное, имеет для современных композиторов, например. В смысле сонорном, произносительном, языковом, таком фонетическом, Хармс не особенно музыкален. Не более музыкален, чем его современники. Больше того, он нарочито пользуется иногда какой-то сниженной лексикой, или когда он пользуется какой-то нарочито возвышенной лексикой, у него уже очень сильное влияние аж из 18 века. Ими он пользуется нарочито неуклюже, то есть он создает какие-то такие кракозяблусы словесные, которые изобличают как бы его, ну, неумение, да. Но это абсолютно мы все отодвигаем в сторону. А что важно? А важно то, что построение его стиха и построение смыслов в стихе идеально соответствует тому, как это делал бы гениальный композитор, если бы это были микромотивы в мелодии, построение экспозиции, построение развития, и дальше как используются заложенные в экспозиции возможности в разработке. Ну, возьмите любой, там, я не знаю, как там, человек спит в кустах, мимо идет милиционер, да, а потом ему снится, что мимо идут кусты. То есть, если он берет что-то, он использует все возможности. То, каким образом разворачивается во времени и метрически, вот даже посмотрите, столбец, да, как он у него построен. Идеальный план первых 15 минут хорошей симфонии. Интересно устроенной, нестандартно. Это какая-то форма всегда уникальная.
То есть... Поняла, то есть вы имеете в виду не
да.
мелодию стиха,
я имею
а
в виду...
форму
стиха. Хотя и в смысле мелодии стиха у Хармса встречаются совершенно уникальные вещи, которые в сочетании с тем, что я только что сказал, дают эффект такой бинокулярный и потрясающий. Ну, я не... на лице твоей подруги два точильщика жука начертили 102 круга, цифру 7 и букву «К». К моменту, когда я говорю, и тогда, настроив лиру и заслышав лиры звон, будем петь, и будет миру наша песня точно сон, я не могу не плакать. Я, собственно, не могу прочитать это стихотворение вслух, потому что у меня взрывается сердце мгновенно именно этой музыкой. Это такой взлет какой-то, или музыкальность его каких-то стихов, скажем, его стихи на смерть Хлебникова, который он читал над гробом Хлебникова. И это абсолютно адекватное, так сказать, произведение контексту и тем обстоятельствам, в которых оно было первый раз прочитано. Это все тоже есть. Но я имею в виду в первую очередь именно вот такую музыкальность, когда ты понимаешь, что ты в своей-то профессии подмастерье по отношению к нему. А он имел же свои собственные очень музыкальные пристрастия, выраженные. Он очень любил Баха, Генделя любил. Для меня какая-то такая, знаете, духовность... В хорошем смысле слова, в детстве. Она ассоциировалась, может быть, в большей даже степени, там, не с корешком, стоящей на полке, там, какой-нибудь Библии, да, или там с какой-нибудь иконой в календаре, а вот с шорохом пыльной иголки, которую ставят на краешек пластинки, которые сейчас заиграют «Страсти по Матфею». И вот, вот эти первые, ну, Бах, я имею в виду, да? Вот это...
Молодым, это даже не
сможем. Я уже в каком-то смысле, я не могу даже услышать эту музыку. Я когда слышу эту музыку даже в любом другом исполнении, у меня внутри включается эта иголка. Потому что этот Бах с этими страстями был для там, условных нас, к которым я себя тоже, в общем, отношу. Я в этом смысле ровесник своих родителей. Каким-то вот таким прибежищем. И даже в большей степени ровесник... даже своей бабушки и прабабушки, которые мне это передали. И вот эта духовная родина вот этого Баха, к которому ты прилепляешься накануне Пасхи в отсутствие службы, это же то же самое было для Хармса. Это началось тогда. Его отец был очень религиозным человеком. Он сам тоже, он и причащался, и там вот эти молитвы к причастию про то, что «Господи, дай мне силы писать». То есть войди в меня и дай мне возможность написать. Это все было частью его реальной практики. Но уже... для него была вот эта какая-то такая художественная, интеллигентская религиозность вот тогда, в том поколении и той группой людей, с которой нас разделяет там полтора-два рукопожатия, да, трудно сказать, какими были бы предпочтения Хармса в музыке, если бы музыкальный процесс в России в то время, да, был, ну, несколько более разнообразен. Ну, кто его окружал? Из относительно левых композиторов. Ну, вот Шостакович. Я не знаю, были ли они знакомы, кстати говоря. Могли бы. Мне почему-то кажется, что Хармсу и хармсовской поэзии и прозе как раз вот этот баховский, так сказать, строй очень близок. Не в смысле традиционализма Баха. Бах, на мое ухо, совершенно не звучит как традиционалист. Ну, какой-то такой эффект, я не знаю, чему это уподобить. Вот смотришь на картину Эль Греко. Ну, невозможно поверить, что это написано тогда, правда? То есть, сейчас как не изощряйся, более авангардно, чем Эль Греко, ты не напишешь портрет, да? Вот в каком-то смысле музыка Баха для меня, она выламывается из всякого исторического контекста, хотя композиторы вообще любят говорить, что ну что, Бах, ну вот он вышел из голландцев, вот на фоне его было еще масса других интересных полифонистов, это вы все с вашим Бахом, Бахом. Ну да, было много полифонистов, но для меня Бах, может быть, я недостаточно, так сказать, мой вкус изощрен или что-то, но для меня Бах остается абсолютно вневременным явлением. И вот если говорить о музыке Хармса, то, наверное, Бах.
Вот поэты, они все время говорят, но особенно в последнее время, когда разрешили говорить, они стали говорить, что они не пишут стихи, а что они откуда-то приходят.
Да, серьезно, это кто-то говорит?
Ну,
я знаком с несколькими поэтами.
Почти все.
И все они очень подолгу работают над черновиками.
Нет, над черновиками может быть, но как бы сначала, вот основное, а потом ты уже там что-то поправляешь, исправляешь, но ты как будто слышишь, как будто бы ты только медиум. Не создатель, а медиум. Ну, кстати говоря, Игорь Бенщиков всегда говорит, что он свои песни не пишет, да, что они как-то сами у него делаются. А музыка ваша?
Мне кажется, что музыка из мира вообще прет. Вот у меня бабушка, например, она может реально швабру посадить, и на ней цветы вырастут. Знаете, говорят, зеленые руки, я не знаю, по-русски так говорят. Бывают люди, которые готовят вкусную еду. Есть такие женщины, которые, когда делают винегрет, там потом каждая горошинка с каждой свеклинкой друг на друга смотрит с отвращением, отойди от меня. Хотя те же ингредиенты, но жрать невозможно, да? А есть люди, которые могут, ну, хлеб с солью посыпать так, что ты объешься. Вот как бы у каждого человека какая-то есть к чему-то предрасположенность. Все, что я сейчас перечислил, это люди, я даже не знаю, как это по-русски сказать, по-английски есть такое правильное слово facilitate, как бы делают возможным, помогают осуществиться, да, какой-то возможности, которая уже есть в природе. Она есть в природе, но у разных людей есть какая-то предрасположенность к тому, чтобы ассистировать проявлению тех или иных возможностей.
То есть, кстати, это такая повитуха природы.
Мы все повитухи природы во всем, что мы делаем, абсолютно. Без исключения. Каждое наше действие является действием не нашим. Мы входим во что-то, что началось до нас и после нас не кончится. И склонность человека, она не всегда совпадает с его способностью. Но я благодарен судьбе за то, что, несмотря на мое, так сказать, несовершенство, я умудряюсь вести жизнь композитора, да, как жизнь стихотворца, вот я веду жизнь композитора. То есть, в смысле социальном, я композитор. Много лет уже я как бы пишу музыку, оказываюсь в ситуациях, когда никто меня не знает, а знают вот только вот, ну, вот напиши нам, да. Я стараюсь провоцировать эти ситуации, чтобы не слишком социализироваться. Очень важно быть всегда инопланетянином, чтобы немножко, чтобы самому себе что-то доказывать и двигаться дальше. Ну, вот, слава богу, у меня это как-то получается. по меркам, что называется, ремесленным, у меня есть, в высоком смысле ремесленном, есть учителя. Относительно недавно умер мой первый учитель, Абрам Григорьевич Чесфин. Но внутри-то меня он есть, я знаю, что бы он сказал, что он скажет. Я уже ношу, так сказать, внутри себя. Есть вот этот уровень отчетности. И есть какой-то уровень, что ли, ну, того, что, чего я от себя жду. И есть некоторое смирение, дастся мне это или не дастся. А дальше работа. То есть, есть школа и есть набор возможностей. Я несколько лет так или иначе там каких-то смешных обстоятельствах что-то преподавал. И я понял, что интересно работать с собой, как со студентом. Ну, вот смотрите, что вы тут мне принесли. Вот же, смотрите, какая тут прекрасная возможность, а вы и не воспользовались.
К себе как к чужому человеку.
В сущности, любой композитор так и к себе относится, мне кажется. Что только у дилетанта есть ощущение, что он вот, знаете, вот как вы сказали, такой прям сосуд божественного откровения. Ну, вот как в песню Высоцкого. Явились три строки. Музыкант-любитель, он может взять гитару и бесконечно перебирать сочетания первой ступени, там, допустим, мажоре, и шестой. Или, допустим, одноименный аккорд, мажорный, минорный. Собственно, так какой-нибудь человек в Radiohead это делает, и получается у него песня. Ну, потому что он еще одарен каким-то образом таким, что эта банальность все равно работает, да? А в профессиональной музыке нужно очень всего много уметь, очень всего много нужно знать. Это в сущности образование, подобное образованию хирурга. У тебя очень много лет учебы, потом еще очень много лет учебы, потом еще, потом ординатура, потом еще повышение квалификации, и потом все равно ты должен все заново все время пересдавать, и у тебя все время новый пациент. И тоже может собака сдохнуть. Так как бы ситуация этого образования и учебы не прекращается, нужно все время быть начеку и очень быть как бы смиренным. То есть вот эти разговоры о вдохновении, они меня немножечко всегда озадачивают, потому что да какое время-то на вдохновение? Во-первых, начать с этого. Причем дело не только в нашем времени, а вот там, ну, Баху заказывали там, упомянутому выше. Вот тебе к такому-то числу нужно там написать там те же самые страсти. Он их, кстати, 5 штук, по-моему, написал, дошло только 2. Он что, лирически пил виски у окна, или что, он ехал куда-то там за вдохновением, или он шел в картинную галерею и лежал на лужайке, заложив руки за голову? Нет, он садился за стол, говорил: «Жена, принеси чернил», и сандалил. То есть, как говорил Игорь Федорович Стравинский, вдохновение приходит во время работы. Я говорю сейчас не о циничном каком-то подходе, дескать, садись, делай и делай.
Наоборот.
А просто сознание того, что ты входишь во что-то, что уже происходит. Ты влез куда-то, где все уже как-то устроено. И твоя роль художника, она как бы каким-то уникальным образом это проявить. Это работа. И потом ты приглашаешь людей как бы не на себя посмотреть, а сесть с тобой вместе за стол, как бы съесть еду, которую ты приготовил, которая выросла на твоем поле. Хорошо, но не работа. Работа, она же от слова «раб». Один мой приятель, мы вместе были дворниками. Я еще застал эту пору, когда музыканты были дворниками. И вот он, значит, остановился, закурил сигаретку. И говорит: «Знаешь, Саня, вот я себя спрашиваю, вот что я здесь делаю?» Затушил сигаретку, сказал: «Навожу порядок. Не отрабатываю базу, на которой репетировать. Не зарабатываю себе на бутылку пива. Навожу порядок».
Но вы сами говорите о смирении. А почему вы тогда участвуете в этой стратегии 31? Почему вы оказываетесь в этой своей постаси, в этом своем проявлении, вовсе даже не смиренным?
Ну, я думаю, что 90% моих знакомых не согласилось бы с тем, что я человек мягкий, а где-нибудь половина так приблизительно с тем, что я веселый. Я могу быть очень жестким, и есть ситуации просто жесткие. Человек должен быть разным в разных ситуациях, и этому, кстати, нас учит Господь. Важен не закон, а то, что у тебя внутри. И то, что у тебя внутри, если оно правильное, оно само найдет, как проявиться в каждой конкретной ситуации. Вот. А мы с вами разговариваем о приятных, так сказать, нам обоим вещах, и поэтому...
Мы улыбчивы.
Да, да, мы улыбчивы, хороши, и милы, и веселы. А если бы, например, сейчас кто-нибудь пришел сюда нам неприятно и начал нам навязывать свою волю по какому-нибудь поводу, то мы бы изменились, и вы тоже, я вас уверяю. Мы бы начали себя вести все совершенно иначе. Это самая стратегия 31 и т.д. и т.п. Все эти вещи для меня суть повода действовать на каком-то очень базовом уровне. Я бы даже не сказал социальном. То есть я действую, да простят меня феминистки, как мужчина. У меня есть семья, и я не хочу, чтобы вот все было так, как есть, потому что то, как есть, это прямая угроза просто их безопасности физической. Пусть у нас появятся люди, которые каждый по-своему будут исходить из своих представлений о благе страны, потому что нынешние исходят из совсем других представлений о благе совсем других людей. Вот это надо изменить очень каким-то простым способом.
Сегодня у нас в гостях был композитор Александр Манацков. На волнах Радио Свобода вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.